Говорит радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен делу отца Александра Меня о судьбе его наследия. У нас в гостях Павел Вольфович Мень, брат отца Александра. Если можно, Павел Вольфович, такой чисто технический вопрос. Я хорошо помню, что когда я появился у отца Александра в симхозе в доме в начале, по-моему, 1974 года, и там было много всякого разного народу, это был такой открытый вечер, и я так понимаю, что было много, как я тогда, неверующих людей. Они обращались к отцу Александру: «Александр Владимирович». А к вам как-то вот Александр Вольфович, Павел Вольфович. Отец один. Почему разные отчества?
Разные отчества, потому что наш отец, Вольф Гершлебович, работал на фабрике, где Вольф Гершлебович был для рабочих трудно выговариваемо, и его называли все Владимир Григорьевич. После этого, когда его посадили по ложному обвинению, и вышел он как раз во время войны, то ему выдали документы на Владимира Григорьевича. И он долгое время, в смысле не до конца жизни, он был Владимир Григорьевич. И потом в суде он доказывал, что Владимир Григорьевич, правда, эта бумага не сохранилась, что это Владимир Григорьевич и Вольф Гершлебович, это одно и то же лицо. А мы с братом так и стали Вольфовичем. Но поскольку Александр, так сказать, стал священником еще когда папа был жив и так далее, то все знали, что он Владимир Григорьевич. Его называли, те, кто его не называли, отец Александр. Его называли Александр Владимирович. И это как-то пошло и пошло, пошло. И, так сказать, он остался до конца своей жизни. Среди людей его называли, светские люди, Александр Владимирович.
Ага, понял. Я начну тогда сегодня нашу программу с небольшого видеоинтервью. Александр Куликов, замечательный протестантский певец, радиожурналист. Мы с ним вместе работали одно время, было такое замечательное радио, оно и называлось «Радио Церковь». И вот Александр Куликов о деле отца Александра Меня, о том, что с ним для него связано.
Несколько лет назад в Новокосино, в библиотеке номер 97, собиралось литературное сообщество. То есть местные литераторы, в основном пенсионного возраста, собирались, стихи, песни и небольшой фуршет по окончании. И как-то раз, сидя за столом, я услышал краем уха знакомое имя – Александр Мень. Я ушки топориком там и ввязался. Ну, мне интересна эта тема была, потому что в свое время, где-то лет 20 назад, я писал сценарий про отца Александра. Я познакомился с человеком, который представился бывшим работником прокуратуры. Зовут его Александр, и он рассказал такую историю, ну, скажем, свою версию убийства отца Александра. Прокуратура была транспортная. Дело в том, что Александра Меня убили недалеко от станции Семхоз, и в прокуратуре существует такое разделение, что, я не знаю точно, но сколько-то метров, километров от железной дороги, это юрисдикция транспортной прокуратуры. Он рассказывает, что они опросили свидетелей, и кто-то сказал, что слышали слова жены, что это дело семейное. После этого у них попал под подозрение брат жены отца Александра, бывший военный, по его рассказу, человек неуравновешенный и вроде бы даже запойный. Попав под подозрение, этот брат уехал в Казахстан. Через какое-то время дело стало резонансным, о нем заговорил весь СССР, и дело из транспортной прокуратуры забрали наверх куда-то. И там уже началась вот эта раскрутка, то есть сознался один, второй, то какой-то батюшка там под подозрение попал, то потом появились двое неизвестных, саперная лопатка, то есть версий было очень много, но на сегодняшний день дело так и не раскрыто.
Вот такие версии. Дело семейное.
По этому поводу я могу просто рассказать, как живой свидетель того, как это происходило, как происходило расследование, да? Значит, то, что касается Александра Григоренко, которого я хорошо знал, которого знал Александр, который не был алкоголиком, который в это время был, как раз приезжал к родителям в Симхоз. После этого он никуда не смывался, а тихонько уехал. Я сейчас не помню, к сожалению, то ли он где-то в Куйбышево служил. Он был военный, выпивал умеренно вполне, не было никакого, так сказать. У них с Александром были прекрасные отношения. Как и почему он мог встать в 7 утра или там в 6 утра и встать, провожать его к литургии, это бред, которого несут. Почему я, так сказать, сюда пришел? Потому что все несут. Значит, естественно, для, хотя мы понимали, что опасность грозит Александру, но мы такого не ожидали. Для меня это было ужасным потрясением. Вот, поэтому я, так сказать, верил, что вот-вот сейчас раскроют это. Я был, как это называется, понятым в то время, когда обыскивали у Александра кабинет в Новой деревне, да?
Я прошу прощения, это было в воскресенье, в понедельник?
Нет, это было совершенно... Нет, то, что его убили в понедельник, в воскресенье.
Да, а обыск...
А это обыск был приблизительно через неделю, что-то в этом роде. Через неделю. Был лейтенант, который... Я помогал, так сказать, ему составить этот список, который он хотел. Я чувствовал, так сказать, некую формальность, но вместе с тем была какая-то погода очень такая... Вот, и, значит, я предложил ему чай, мы с ним немножко посидели.
Я говорю, лейтенант был милиции.
Милиции, не конечно. КГБ. Нет, МВДшник. И я его спросил, я говорю, слушайте, скажи... Нет, я его не спросил, а я его пожалел. Я говорю, я понимаю, что сейчас вот такое сложное дело для вас. Он говорит, да ничего сложного. Я говорю, как ничего сложного? Да это решается там, мы тут ни при чем. И я понял, почему он так формально... Так сказать, я ему помогал, почему он формально составил этот списочек, все, так сказать, бумажки у него были все подколоты. Хорошо. Значит, это одно зародило у меня какие-то сомнения. Потом вызывает меня следователь. Начинает задавать вопросы, которые никак не относились ни к какому делу.
Я прошу меня, это был вот известный потом печально знаменитый Иван Лещенков или его предшественник?
Нет, это как раз Иван Лещенков.
Да. Он, да?
Да. И он, значит, начинает меня спрашивать без конца. Я ему отвечаю. Я говорю, вы знаете, я все-таки старший научный сотрудник, и я не пойму. Я вижу, что вы ничего не ищете. Он мне смотрит, улыбаясь, и говорит, как это не ищем? Я вот 10 томов нашел. Понимаете? Вот, это совершенно однозначно. Потом, когда поднимается еще раз вопрос, начинается это, я уже был тогда первое частное исследовательское такое детективное агентство, оно называлось, забыл на А как-то, в общем, это было первое, она в Питере образовалась, здесь была это самое, и его нанял его кто-то, я сейчас не помню, из администрации даже для того, чтобы это... И он попытался, пришел в МВД и в милицию, говорит, вот мы будем помогать расследовать. Ему говорят, нет, вы ничего не сделаете. Он дошел до замминистра МВД. Это не ваше дело. Расследовать здесь будете не вы. То есть ему не дали этого делать. Потом, но поскольку он, так сказать, все равно интересовался, как дело начиналось, а начиналось очень просто. Сначала ничего не делали, значит, подождали дождя, потом сначала скосили траву на месте, потом подождали дождя, потом собаку. То есть все было чисто формально.
И никакого... Дождь – это значит что? Вот убийство рано утром в воскресенье.
В воскресенье, да.
Место огорожено. Понятно, что пошли, ну, я просто знаю, что пошли прихожане.
Ну, да. И там его огораживают, но там ведется какой-то, значит, потом раз, пришли и скосили траву. Почему, отчего так? Но ее не взяли на экспертизу, а ее просто выбросили в канаву, да? После этого, через несколько дней пошел дождь. После дождя прислали собаку. То есть, в общем, вот то, что говорили люди, которые сведущие, что там никто ничего не искал. Если уж не говорить про Всеволода Иванова, говорил министр МВД или замминистра, я уж это не важно, он ему сказал, и это дело КГБ. Значит, я хочу сказать, что основания для этого значительно больше, чем у Наташиного брата Григоренко. Потому что с 1974 года, как известно, Глеб Якунин посмотрел все это в архивах, сделал копии, эта копия у меня есть, 1974 года идет письмо Андропова в ЦК КПСС, что есть обнаружена группа прозападно настроенных священников, или там верующих, православных, которые, так сказать, подрывают основы и православия, и всего, и против государства, бог знает чего. В 1974 году, значит, слежка началась значительно раньше. Правильно? Если уже Андропов пишет в ЦК. Там после этого идет постоянное наблюдение, опять же, тем же отцом Глебом Якуниным извлечены наблюдения здесь отчеты о наблюдениях того, что происходило. Значит, ситуация такова, что вот-вот должны его вызывают без конца. В 86-м году были сплошные, поскольку, так сказать, один из прихожан там написал, будучи в лагере, написал там что-то такое на него. Во всяком случае, вот-вот его должны были посадить. После этого встречается, когда встречается патриарх с Горбачевым, ситуация несколько меняется, и известный митрополит Ювеналий, фигура очень, так сказать, непростая, но когда Александр с ним познакомился, это было в самом начале, в общем, его деятельности. И он сказал, ты будешь смеяться, но митрополит оказался верующим. Понимаете, дело в том, что выросшие мы, так сказать, в такой катакомбной церкви, практикующие с 45-го, мы прекрасно знали, что епископат, одни идут на компромиссы, другие идут совсем другим путем. В общем, вы понимаете, что Александр достаточно хорошо понимал всю ситуацию.
Ну, вы знаете, дело в том, что когда вот он меня крестил после этого, у меня был довольно такой, слава богу, яркий период неофитства, и я очень хотел пойти в семинарию. И отец Александр мне говорил, что вы не представляете себе, что это за среда. А я действительно не представлял. Я думал, что это у него такое аскетическое, буддистское испытание, преодоление. Я не преодолел. Теперь я с некоторым ужасом предполагаю, что, видимо, он говорил искренне, что не надо туда лезть.
Нет, дело в том, что, так сказать, я хорошо знаю своего друга Александра Борисова, да, который 2 года хотел, так сказать, перейти из научной деятельности, перейти в семинарию поступить, пойти священником и так далее. И Александр 2 года его отговаривал. Но ситуация другая. Дело в том, что мы с ним говорили на эту тему. Он говорил, что, значит, священником должен быть человек, который готов свою жизнь выстроить так, что со всех сторон на него будут сыпаться, а он все-таки будет что-то делать. Понимаешь, поэтому я говорю, а почему ты ему говоришь, что... А вот когда он скажет, нет, я все-таки пойду, так сказать, вот он созреет, он все взвесит и все созреет. Вот эта вот позиция Александра была однозначная. Поэтому он и вам говорил, наверное, точно так же.
Ну, буквально весной 90-го года я очень ярко запомнил нашу, наверное, предпоследнюю встречу. Последняя была на Успении, естественно. Но где-то в июне он читал лекции на Варварке, как всегда. И я к нему специально пришел уже после лекции спросить благословения. что давайте я вот уволюсь, я был завмузеем, и попробую вот владыке Григория в Раменском к священству подготовиться. Там были наши знакомые священники. И вот я хорошо запомнил, действительно, вот я уже поднимаюсь на Варварку, он стоит, церковка внизу, и вот мне вдаль смотрит. Он сказал, да, давайте попробуем. Из этого все равно ничего не вышло.
Вот, но я хочу сказать, продолжить тему. Дело в том, что митрополит
Евинарий.
Нет, Вахромеев.
Филарет.
Филарет, да. Филарет, с которым я в свое время прислуживал на Пресне, еще будучи, когда Александр уехал в Иркутск, то меня благословили там прислужить. Мы вместе, я так сказать, с ним хорошо знаком. Он мне сказал следующее. В личном беседе он сказал, что Александра от тюрьмы именно спас Ювеналий. Он за него вот в то время, когда это было уже вот крещение Руси и так далее, он за него очень, так сказать, вступился. Так сказал мне Филарет, который, так сказать, я говорю, что мы с ним знакомы с юности.
Который был минским, потом белорусским.
Он сейчас почетный. К сожалению, он потерял память и все такое прочее. Он почетный, экзарх.
Ну, он больше чуть-чуть, 90, он... кажется.
Нет.
Или он ваш ровесник?
Нет, он чуть меня постарше.
Ага.
Он чуть меня постарше между мной и Александром, по-моему.
Ага.
Но это же по-разному.
Но поправьте меня, потому что владыка Ювеналий. Я хорошо помню, как мне тот же отец Александр отговаривает как-то раз в очередной. Ну, он мне объяснял, что, во-первых, поскольку у меня отец сидит, то это технически маловероятно, по политической статье сидит. Потом, говорит, истфак, это не, с этим не берут. Слишком интеллигентно. А потом говорит, я же, ну, действительно, вот я своего архиерея 20 лет не видел. Я думаю, он имел в виду предшественника владыки Ювеналия, который был все-таки человек другого типа. Владыку Ювеналия я всегда удивлялся, потому что диакон, отец Владимир, да, который подписывал многие письма Хельсинского комитета, издававшийся отцом Глебом, и он при этом все-таки был, тоже, я так понимаю, владыка его защитил от тюрьмы. Вот, отец Николай Гайнов, человек подписывал письма, служил в области, то есть вот в юрисдикции владыки Ювеналия Пояркова, и тоже как-то, ну как, чудом или все-таки предстательством высокопреосвященнейшего.
Ну, я, так сказать, вблизи не могу сказать, то, что я видел, то, что я знаю, те общения говорят о том, что и вот то утверждение Александра, что я должен смеяться, но все-таки владыка оказался верующим. И я знаю, что вот эти вот, так сказать, это здесь вмешивается и политика, и компромиссы, и оценка ситуации, но, безусловно, у него, так сказать, как мудрости хватало, чтобы он понимал, что надо сделать вот это хорошее. И он потом перед Александром он оправдывался, говоря о том, что вот вы уже, он же его не назначал настоятелем, да, он был вторым. И то, что там было, мы сейчас не будем упоминать эти имена, но во всяком случае он говорит, ну...
Минуточку, поправьте, я же на все это, Павел Вольфович, я на все это глядел как муравей на охотника, потому что я пришел в храм, погулял с отцом Александром вокруг храма.
Нет, но я говорю, я хочу передать слова митрополита, которые он говорил Александру. Он говорил о том, что, вы понимаете, вот в храме я хочу ставить, ну, одного, так сказать, ну, так, по образованию, другого попроще. Ну, вот приходится, понимаете? И он оправдывался, оправдывался, что вот он его поставил с таким священником.
Насколько я понимаю и знаю историю церкви тех лет, в основном, конечно, заочно, как историк, мало кто из архиереев в такой ситуации стал бы вообще объясняться со священником на подобную тему.
Конечно.
Это не стиль патриархии.
Конечно, мы это прекрасно понимали все. Поэтому он и говорит, что буду смеяться. Это же речь идет о том, что он рассматривает это как исключение.
Сюрприз такой, да? Приятный. Потому что я хорошо помню, я еще застал отца Григория, настоятелю храма вот, в начале 70-х, я его застал уже очень старым.
Это было совсем уже другое, да.
Но я так понимаю, что он был из репатриантов,
да.
Очень похожий на Мичурина, как его рисует кинофильм. Ужасно симпатичный, но уже очень слабый. В сущности, после вот те годы, когда я появился, отец Александр исполнял обязанности настоятеля.
Конечно, конечно, конечно. Именно, так сказать, отец Григорий прикрывал, что называется, а у него не было той... Ну, и, в общем, он был постарше значительно, и вот, так сказать, эта пара как раз здесь чувствуется рука понимающего епископа. Вот. Но вообще была очень сложная ситуация, и не могу не упомянуть... Когда в 90-е годы, наверное, я пришел к Александру на исповедь и говорю: слушай, что творится? Ты понимаешь, в приличной компании сказать, что ты православный, и он все понимает, естественно, как на исповеди он показал мне на Евангелие крест. Пока здесь Евангелие крест, работаем в этих границах, сказал он решительно. Понимаете? И, конечно, так сказать, все то, что он понимал, то, что происходит, и он понимал, что страшное наследие советского периода, он говорил, только 2-3 поколения для того, чтобы как-то вот это вот наследие отодвинуть куда подальше.
Прежде чем поговорить про будущее, я все-таки приторможу еще раз на прошлом. Вот тут то, о чем говорил Александр Куликов. Потому что скосили траву, появилось двое. То есть вместо поиска одного убийцы стали искать двоих. А почему, собственно?
Почему-то я все это знаю, потому что я вот говорил с одним, а потом с другой, так сказать. Ну, чисто формально потом назначили еще одного, который, ну, просил, ну, давайте вы мне что-нибудь скажите, там, то да сё. Значит, дело в том, что была построена такая, что поскольку очки упали, да, Александр очки одевал только, когда он читал. Значит, они выстроили такую гипотезу, что к нему кто-то подошел и протянул ему что-то прочесть. Вот. А в это время как раз сзади его...
Ну что, удар нанесен сзади.
Удар нанесен сзади. И я говорил непосредственно с врачом, который... Не врачом, а который, так сказать...
Судмедэксперт.
Судмедэксперт. А. Нет, он, который именно... Он принимал трупы и все такое рассматривал. Он говорил, что удар нанесен настолько профессионально, и саперная лопатка, я говорю, так это топор? Нет, это не топор, это вот что-то острее. Вот, поэтому появилась саперная лопатка. Но он сказал, что сзади было нанесено так, что вот если бы тут же скорая помощь приехала, ничего не могло быть, по-моему, потому что попали именно в тот самый узел, который распределяет всю кровь по этому. И все равно от потери крови была бы смерть.
Я помню в числе версий, которые первый раз, ну, вот самых первых, вот, которые там у нас ходили, что это ссора накануне с кем-то в поезде. И что искали кого-то, с кем якобы Александр вот в поезде кого-то защищал, кто-то обиделся, и якобы на следующее утро...
Придумывали кучу всяких вещей. Придумывают и сейчас придумывают. Но, во-первых, никакой ссоры у Александра не могло быть по определению.
Да,
он очень хорошо умел мирить всех. Это я вам точно могу сказать.
Ну, не столько мирить, вы мне будете рассказывать. Я бы сказал не то, чтобы мирить, потому что пределы у него, естественно, были.
Нет, ну, понимаете, дело в том, что, значит, какой-то профессиональный...
микшировал, вот, смягчал.
Смягчал, правильно. Поэтому предположить, что из-за того, что кто-то, он сказал что-то кому-то такое обидное, что тот пришел
на
утром... Это абсолютно нереально. Не, но кроме всего прочего, видите, поскольку там Вячеславу Иванову, там Вячу Иванову, министр или замминистр МВД сказал, что это дело КГБ. Но потом это, я говорю, что это понятно, если 74-го года, то есть это сколько получается?
А я прошу прощения, тут я уже как историк спрашиваю, почему с 1974-го, если первые обыски середины 60-х, когда вот искали Солженицына?
Я говорю, в 1974 году письмо, да, найденное отцом Глебом Якуниным в ЦК КПСС. Значит, до этого шла постоянная работа, понимаете? Но, то есть, она дошла уже до самого верха. Так получается, ведь верно?
То есть,
потому что если пишет
первый,
Андропов,
это уже
Андропов как бы пишет в ЦК, значит, они уже придумали вот эту вот версию, что что-то происходит и так далее, разложение. Вот, и...
А можно тогда так спросить? Что значит версия? Ну, ведь происходило же.
Происходило в каком смысле?
Ну, смотрите, вот отец Дмитрий Дудко, яркие контрреволюционные речи про монархию, про разорение России. Александр ведь никогда такого не говорил, так как говорил отец Дмитрий. Он никогда не обличал коррупцию, там, нестроение. Конечно. Это не его стиль, он, ну, совсем другой. Вот. Отца Дмитрия посадили, сломали, выпустили. Но почему отец Глеб Якунин посадили, не сломали, выпустили уже только перед перестройкой?
Ну, это же потом, да.
Да. Почему тогда им досаждает священник, про которого диссиденты говорят, что вот он не пошел? И Александр, ну, не пошел. Юрий Глазов в своих мемуарах описывает, что он об этом очень много спорил с отцом Александром и доказывал, что надо вот включаться. Александр не включился. Юра Глазов, как я помню, был крайне кроткий такой человек, вот, но и поэтому он любил отца Александра безумно всю жизнь, вот, он умер где-то в середине 90-х, но он все-таки пытался его как-то вот вызвать. Александр открестился. Так если одни в претензии, что тот не участвует, не состоит, не выходит на площадь, то чего тогда другие допрашивают и пишут письма в ЦК?
Нет, все очень просто. Все очень просто. Дело в том, что последние 2 года они увидели, что проповедь отца Александра, лекции отца Александра, выступления собирают масса людей. Почему? Почему, так сказать, вот на вечере памяти отца Глеба как раз отец Георгий Эдельштейн говорит, вот что-то, сколько книжек написали про отца Александра, про отца Глеба не написали. Почему это? Потому что, во-первых, Александр считал, что его проповедь Христа, его проповедь Евангелия – это его главная задача. То, что, так сказать, включиться в политическую борьбу для того, чтобы, так сказать, быть уже вне церкви, он считал для себя, он считал неправильным. Он считал, что, так сказать, другие борцы...
Вы вот так вот слова «для себя» чуть-чуть выделили, а для других...
Почему? Я хочу сказать почему. Потому что у него, во-первых, для всей его большой паствы, да, у него был прежде всего индивидуальный подход. Он очень хорошо видел людей. Причем, так сказать, я помню еще только, когда он начинал, я говорю, слушай, ну как ты можешь вот так вот с любовью к этим невротикам каким-то...
Спасибо, Владимир Павел Вольфович, спасибо.
Нет, у меня не получалось. У меня это не получалось. Я говорю, а как тебе удается? Он говорит, а я, ты знаешь, я вот думаю, а вот когда они были маленькими детьми, без этих комплексов, понимаешь, ведь у них же есть и ростки вот этого. То есть, ну, я говорю, со стороны я видел, как это он умел относиться, но дело не в этом. Дело в том, что вот так вот рассматривая индивидуально каждого человека, у него был блестящий дар излагать в диалогически. То есть он был как бы призывал читателя, он призывал читателя или слушателя к диалогу. То есть ничего не навязывая, то, что сейчас вот здравствуй, там вот тебе вот-вот-вот-вот, залезь в эту шкуру и сиди, и не двигайся. Нет, он говорил, что самое антисоветская книга – это Евангелие. И свобода в Евангелии для него стояла очень высоко. Он говорил о том, что у каждого есть индивидуальный путь. И то, что, так сказать, есть другие конфессии и так далее – это путь, который так или иначе... Они разворачиваются в сторону вечности, и всегда можно к ним обратиться для того, чтобы показать, как вечность поворачивается к нам пришествием Христа Спасителя. То есть вот это для него было, так сказать, самым важным. Я говорю, что вы не найдете у него никаких вот таких рекомендаций строгих, вот давай, делай так, так, так. Нет, он всегда говорил каждому человеку, он говорил, а вот твой путь, а вот как ты идешь. И вот этот подход индивидуальный и еще умение с любовью вот так вот ответить, это, конечно, было для него самым... Поэтому, с другой стороны, вы говорите, а почему же ГБ, так сказать, как-то отреагировал серьезно? Потому что, когда он выступил первый раз по телевидению, где ему сказали «Слово Бог не произносить», вечные вопросы, да, и они увидели, почему, интересно... Его несколько записей, я не знаю, одни говорят 9, другие говорят 10, было сделано для телевидения, да? Он должен был выступать ежемесячно. Они оказались стертыми почему-то. Кто это мог? Какой-нибудь парнишка, который с ним поругался в поезде? Или какой-то родственник, который на что-то обиделся? Анекдот. Были стерты эти записи. Когда они увидели, что он может без слова Бог обратить людей к вечным проблемам, вечные вопросы, до сих пор, так сказать, это звучит очень, так сказать, именно обращенно к каждому человеку.
А я прошу прощения, для слушателей напомню, что у нас сегодня в гостях Павел Вольфович Миль, брат отца Александра Миля. Он всегда таким был, потому что действительно вот сразу поражало, что ну, какой-то вот безошибочный психотерапевт. И Владимир Львович Левит периодически подчеркивал, что какое-то это врожденное, вы же его помните.
Это врожденное, могу так сказать, просто когда я на второй год там от тетушкиного там института поехал. В пионерский лагерь. Пионерами мы не были.
Немножко, тетушкин институт вероятно?
Дефектологии, да-да-да. Ага. Значит, институт дефектологии сначала Олег ездил, Александр ездил. Ну, тогда тоже он был небольшой, там, может быть, он был школьником.
Послушайте, да. Я как-то интересовался, но это совершенно прошло мимо меня, хотя вроде бы
да,
читал.
Нет, так вот я рассказываю дальше.
А какой это примерно год?
На будущее. Ну, значит, допустим, если я в 46-м поступил, это где-то 48-й, может быть, год, ага. Да? 48-й, а он был, допустим, в 47-м. И вот как раз...
Ему
как...
было 12 лет.
Ну, что-то в этом роде. Нет, ну, даже поменьше, по-моему.
Во.
Поменьше, по-моему. Вообще, я был, наверное, в классе во втором, это было 46-48, значит, в каком году, а он был на 3 года старше. Да. Но дело не в этом. Дело в том, что я говорю, что когда я туда пришел, да, и вечерком все легли спать, и говорят, а, вот, ты брат этого, слушай, а вот расскажи, он так замечательно все рассказывал. Он, говорит, целые вечера вот рассказывал нам свои книжки и так далее. И его умение вот донести до другого.
А вы разбили руками?
Ну, я говорю, ну, я так не умею. Я очень грустил, естественно. Вот, но факт остается фактом, что вот его рассказы все запомнились. И я там до 8-9 класса вообще... с большим удовольствием слушал его пересказы книг. И еще я хочу сказать, что это было с детства. Он был очень щедр на то, что он получил. Он с удовольствием делился. Я говорю, что ну что, брату пересказывать книги, подними, прочти, да? Нет, он с удовольствием это делал. И причем, так сказать, таким... Я чувствовал, что он это отдавать ему было очень... Он любил отдавать. И это, конечно, безусловно, было его. Но я хочу сказать, что, конечно, это и мама, которая была такой глубокой веры, что она, так сказать, передала ту самую глубину, которую потом Александр развилась очень сильно.
Ну, здесь же ведь, скажем, как ученые, соседи, мама-то у вас одна.
Мама одна, да.
Вера у нее одна.
Да, конечно, конечно. Но я...
А вы очень разные.
Нет, я хочу сказать, что я поэтому и говорю, что я говорю, как ты можешь любить, и до определенного возраста я как раз вот в то время, ну, как-то, естественно, общался с людьми, которые меня понимают, которым мне приятнее. А он был готов каждому помочь. Вот это, безусловно, была его... То есть он умел выполнить мамин завет, чтобы кто бы к тебе не пришел, верующий, неверующий, если он тебя просит помочь, это к тебе пришел Христос, говорил мама. Понимаете? Ау-у. Это еще детство. Она, так сказать, помочь надо каждому.
В литературе об отце Александре я подозреваю, что многие люди нервно относятся к отцу Александру, потому что очень много апологетики такого каписного, слащавого типа, я людей понимаю, потому что я поэтому стараюсь не писать то, что, ну, я не могу слащаво писать, а не слащаво не могу. Но часто писали, что вот единственный, кто проповедовал Евангелие и так далее, и так далее, к нему шла вся московская интеллигенция. Но ведь это же по факту неверно, потому что в те же 70-е годы приход... Илья Быдинова, он все-таки был и более многочисленный, приход на Нежданова, это были интеллигентные приходы. Туда в основном шли образованные люди, они же не ездили в новую деревню.
Нет, я скажу, что, значит, после войны, после 45-го года, когда мы приходили, в смысле, мы пришли и соединились с РПЦ, да, конечно, там были определенные люди, которые умели проповедовать и так далее. Вот. Но дело в том, что у каждого была какая-то своя школа, да?
Фишка, как теперь говорят.
Нет, ну почему? Ну, так сказать, я же помню вот эту вот церковь, я помню с юности, когда... Приходишь к отцу Василию Серебренникову, который служил тогда на Якиманке, Евангелие читаешь, ну, слава Богу.
Это который делал Диафильмы, вечера с Диафильмами?
Нет, это Смирнов, отец Александр. Это в Новокузнецке. Он не Диафильм, «Туманные картины», тогда это было прекрасно, большие экраны, все мы ходили. Но это потом прикрыли. А вот после войны это началось, такой был подъем. И в Сокольниках рассказывали о смысле богослужения. Мы это все ходили и слушали.
Но это значит, что вы не сидели на месте. Вы бегали.
Нет, в том-то и дело. В расположении. Вот были такие несколько точек, да, в которых в воскресенье вечером были, так сказать, образовательные такие. Потом это все кончилось.
Потом это к концу 40-х или при Никите?
Нет, это в конце 40-х, конечно.
То есть, когда пошла следующая волна арестов?
Да.
Мария Витальевна и так далее?
Да. Ага. Да, это все потом раз, и уже все затаились, там кто-то как-то мог, но потихонечку все это делал.
Но я имею в виду, скорее, все-таки, вот мой вопрос о 70-х годах, то, что я отчасти сам помню, потому что я попал вот на беседах отца Дмитрия Дудко уже на квартире, когда в храм он их не вел. И... Эта среда, как теперь ясно, ну, она была не только с высшим образованием, те, кто вот ходили, она еще была антисемитская, она была монархическая во многом.
Ну, да.
То есть люди не принимали советскую власть, ориентируясь так на 1913 год, выход митрополита Двулогия из Успенского собора. У образованных людей, которые люди с таким образованием в 1913 году, не мечтали увидеть митрополита, выходящего из Успенского собора. Они писали вехи, они писали довольно резкие статьи. Я к тому, что отец Александр не был единственным, кто обращался к образованным людям.
Я хочу сказать следующее, что для Александра, я бы назвал это, направление христоцентричное. Для него Христос и Евангелие было основой. Если человек... там все что угодно, монархия, не монархия, там все это политически, это все, все рассматривалось, кроме всего прочего, так сказать, так называемое новое богословие, то есть догматы остаются догматами, но понимание, понимание в соответствии с современным достижением науки, таких не было. А кто это был таких? Таких не было.
А нужда-то в этом была?
Нужда, безусловно.
А
нужда.
Куда она делась, Павел Вольфович? Где эта нужда теперь? Какой расцвет суеверий?
Нет, так дело в том, что расцвет суеверий, он среди обывателей, как мы вчера я слышал по радио, что треть верит в колдовство и чуть ли не миллионы обращаются к ведьмам всяких.
Ну да, сегодня с утра сообщали, что Госдума,
вот, Госдума хочет,
хочет запретить, магические обряды за деньги. Естественно, там показали патриарха Кирилла с кадилом, потому что стоит вопрос, а где мы проводим черту? А черта известна где. Называем плату пожертвованиями и продолжаем колдовать.
Вот. Нет, это все, конечно, ужасно. Где это? Оно остается маленьким ручейком, так как оставалось, так оно и
оно
есть.
Было... Не, Павел Ильич, вот 70-е, а все-таки, по-моему, тогда зарождалось одичание в интеллигенции, потребность, вот советская власть плохая, а вот хорошо бы опять царя, хорошо бы кого-то сильного.
Нет, дело в том, что но будем говорить так, что часть интеллигенции, это, так сказать, часть. Я этому свидетель, она считала, так сказать, подойдя, пройдя крещение, войдя в церковь, они уходили с работы, с сторожами, все, мы с ними ничего не имеем общего и так далее. Александр всегда был против этого, он говорил о том, что работа, творчество, это должно быть, никуда не уходить, а без, так сказать,
не опускаться.
Чистая, да, аскетика пустая, ничего не дает, ничего не дает. Этот путь он отвергал. Поэтому, в отличие от очень многих, но кто-то шел вот так вот, кончив, получив высшее образование, он все, шел в сторожа.
Это понятно, и это, в общем, банально. А вопрос мой о другом. Сколько людей ходили в церковь, ходили на работу, в Большой театр, в Институт славяноведения, языкознания и так далее, и гордились тем, что об их вере никто не подозревает. Вот. А потом...
Почему гордились? Скрывали они гордились.
Скрывали.
А скрывали, потому что за это наказывали. Извините, пожалуйста. Я, который, так сказать, разработал блестящую программу, да, я не мог поехать в Болгарию ее внедрять. Потому что, видите ли, я не был партийным.
Ну, я чего?
Нет, а почему? Мне написали в этом самом... в военкомате было написано «не повышать, потому что...» Брат, священник, я это прочел сам, своими глазами, да. Я, который прошел кубинскую кампанию, правильно же?
О, боже мой.
Да,
то
да,
есть
да.
Вы чуть не устроили Третью мировую.
Ну, я старался, чтобы этого не было.
Ну, говорят, туда везли пустые ракеты, что-то, если такая версия.
Это неправда.
Вы не выдаете военные тайны?
Нет, я туда не заглядывал, но то, что везли, это я был свидетелем.
Везли,
хотя
понятно.
Я был химинструктором и непосредственно не ракетчиком.
Есть. Хорошо, давайте так. Ведь у нас есть аналог к гибели отца Александра, гибель отца Ежи Попелюшка, как вы помните.
Ну, конечно.
А вы знаете, что значит фамилия Попелюшка?
А?
Фамилия Попелюшка, что
нет,
значит?
Не знаю.
Я узнал, ну, как-то у тебя после.
Да.
Золушка, пепел.
Попелюшка, да.
Попелюшка, это ровно как Золушкин. Мне очень понравилось.
Ну, бедняжечка, да? Так,
буквально
перевести.
Золушкин.
Золушка.
Я хорошо помню, что тогда еще, ну, в 80-е, 86-й, когда шел суд над убийцами, они уже давно вышли на свободу. Они не сильно раскаиваются. Я читал интервью с организатором убийства в польской печати. И процесс, это все-таки была Польша, он, стенограммы печатались, и эти газеты я покупал в Москве, и мы их читали. И уже тогда встал вопрос, зачем? Причем Попелюшка был не первой жертвой, а, по-моему, второй или третий. И это вопрос ведь не политический, мне кажется, какой-то, ну, допустим, КГБ, но они его убрали. Но ведь, с другой стороны, наследие осталось. Вы же меня поправите, если я совру, но я думаю, что я не вру, если я скажу, что большинство прихожан отца Александра на 90-й год потом очень разбрелись. Многие ушли из церкви вообще. Кто-то пошел в иудаизм. Кто-то пошел в ультраконсервативное православие, в черносотенное православие. Конечно, кто-то остался, и в этом смысле ядро прихода как бы продолжает существовать, только стареет, но вокруг него там новый хвост, как у кометы. Но ведь такое ощущение, что они зря боялись. Демократическое православие, если можно так выразиться, нормальное, образованное, открытое христианство, оно не оказалось востребованным. И в этом смысле можно было и попелюшка не убивать. А все равно, мне кажется, это какие-то политически незначительные факторы.
Мы с вами не залезем в голову КГБшников, но я считаю, что это просто, это была месть. По какому смысле месть? Я предполагаю, что люди, которые работают, ну, я же никогда не работал в КГБ, да, но я предполагаю следующее, что, представляете, что вот с 60-х годов, да, они вели работу, они шили тома, отчеты и так далее. И вдруг он уходит из-под рук, понимаете? И вдруг 2 года он на улицах фактически, в концертных залах, в школах, слышится проповедь христианства. Причем какого христианства? Которое вдали от византийского сговора со властью, понимаете? Поэтому это направление надо было срочно убрать. И я думаю, что те, которые считали, что все должно быть под пятой вышеупомянутого органа, да, они понимали, что это для них серьезная конкуренция. Это человек, который проповедует свободу. Он проповедует Евангелие, которое, ну, не очень укладывается в их это самые головы. А они, может быть, они настоящие коммунисты, и считающие, что ГБ должны делать...
На 90-й год уже умели, лучше говорить, монархисты. Националисты, державники.
Нет, 90-й год, тогда еще люди вполне в КГБ были преданы власти, которая на этой планете делает новый режим. Это остались.
Но они же поощряли черносотенные журналы толстые, они поощряли антисемитские тенденции.
Вот это было, они, так сказать, плавно переходили к несколько другому.
Перестройка.
Перестройка была, у них была перестройка, связанная с тем, что власть и церковь должны быть, так сказать, кто наверху, кто внизу. Твердо. И это все, так сказать, реализовано, по-моему. Но те, которые...
Я верю вам на слово.
Те, которые... Ну, совершенно однозначно. Вы хотите сказать, что нет сейчас?
Нет, просто мое мнение может быть сочтено слишком субъективным.
Нет, но мое субъективное мнение, что власть все-таки душит. Более того, я хочу сказать, что даже благотворительность, это я знаю не понаслышке, благотворительность, которая... так сказать, приобретает какой-то общественно значимый, так сказать, вид, власти не допускают. Власть должна быть наверху, а это должно прислуживать. Схема очень простая. А благотворительность что такое? Это же получится, что люди будут как-то с уважением к церкви относиться. Нет, это должно быть вторично.
А благотворительность должна быть под контролем. А можно еще чуть-чуть, а то программа заканчивается, все-таки еще один момент из того, что говорил вот этот вот транспортный прокурор Александру Куликову, с интервью, с которым мы начали. Вдруг появляется какой-то священник. Как человек, который следил за ходом следствия, я помню две совершенно безумных версии.
Две версии полно.
Самой яркой безумной версии, что отца Александра убили из алмазов родовых семейных. Помните, да?
Да. Вот. Или что он какой-то материал на какого-то епископа.
Да, что у него в чемодане был компромат, портфель пропал. Вот, что его убили евреи за то, что он обращает евреев в христианство. Лещенков меня очень подробно разрабатывал. Но это слова. А некоторые трагедии заключались в том, что, если я не ошибаюсь, через 3 недели после этого убили секретаря владыки Ювеналия, игумена Лазаря Солнышко, который работал в епархиальном управлении в Новодевичьем монастыре. А еще чуть позже, через 2-3 недели, совершенно зверски убили настоятеля храма, ну вот здесь, вот недалеко от Цветного бульвара, который тогда только открывался.
Это я не помню сейчас.
Вот, общее было, и это подчеркивалось в прессе, что это люди были нетрадиционной сексуальной ориентации. И на допросах Лещенков спрашивал, вот правда ли, что отца Александра Мини был любовник? Вот что есть такое вероятие. И вот этот вот священник, вот они арестовали человечка из группы трех сравнительно, ну, тогда молодых людей, которые кучковались в Риге в какой-то момент, организовывали как бы экуменическую группу, но это все делалось через КГБ. Его арестовали, потому что он тоже был не очень традиционной ориентации. Его 2 года держали в тюрьме, потом выпустили, не осудив. То есть сценарий на сетке типичный. Держать человека, ну, чтобы... Понятно, да. И так далее. У меня было ощущение, что это как раз люди пытаются по Честертону. У тебя есть труп, спрячь его в горе трупов. И вот тогда начинают имитировать серийные убийства. И вот ваш мнень.
Но дело в том, что это было как раз первое. И они, наверное, поняли, что это хорошая методика.
И, опробовать.
Да, опробовать. А то, что касается там... То, что они были не той ориентации, это все, так сказать. Но, с другой стороны, все, так сказать, здесь, понимаете, если оглянуться чуть-чуть, да, человек сидит, тихонько работает, да, после этого он выходит, и 2 года его голос слышен вплоть до телевидения, он его, я думаю, что это поступило, послужило основанием для
телевизор
них. Да. И он будет раз в месяц выступать по телевидению. Понимаете?
А вы думаете, это сыграло все-таки? Вот это вот обрубило?
Конечно. Это сыграло роль, что мы должны бороться за то, чтобы как выстроили, так и будет.
То есть, если бы отец Александр остался бы в живых, мы бы сейчас были в другой точке.
Это сослагательное
наклонение.
Либо... То, что мы были бы в другой точке, я совершенно уверен в этом. Почему? Потому что, так сказать, его необыкновенные способности находить во всех вариантах, во всех обстоятельствах, уметь христоцентричную линию православия проводить, конечно, это не у всех получается, но я в этом отношении, я считаю, что отец Александр Борисов, насколько он может, насколько у него получается, но он стремится к этому. И я не согласен с тем, что разбежались все, я всех, так сказать, весь...
Нет, нет, я сказал, ядро...
Нет, нет, ядро, не только ядро осталось, а очень многие, очень для многих его...
Ну, вы меня поймите, я по Евангелию, одно заблудшие отцы, да, и да, мое да, внимание да. на ней, а не на ядре.
Да. Я хотел сказать, что его гибель, да, многих повернула в сторону Евангелия. И вот, вы понимаете, вот у нас сейчас Сын Человеческий расходится. За год 7000 раз и улетело. Понимаете? Вот так вот сейчас допечатали, опять 7000 напечатали. Почему? Потому что люди все-таки хотят, и те, которые открывают, я знаю, да, я знаю множество людей, которые, открыв эти книги, они поменяли свою жизнь. Практикующими стали, не практикующими, они стали христианами.
На этом мы вынуждены закончить программу с христианской точки зрения. У нас в гостях был Павел Вольфович Мень, брат убитого 9 сентября 90-го года отца Александра Меня. Вел программу Яков Кротов.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были. не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.